С новостями часа вас познакомил мой коллега Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Можно ли назвать реформы МВД указ, подписанный накануне Дмитрием Медведевым? В Свердловской области сегодня траур по погибшим в Нижнем Тагиле шахтерам. И российские социологи подводят итоги 2009 года. Вот такие темы, а кроме того, обзор украинских газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. Этот указ уже поспешили назвать реформой, которую ожидали после громких дел и выступлений сотрудников правоохранительных органов. Но далеко не все эксперты смотрят на перспективы реформы МВД с оптимизмом. Об этом в материале Елены Поляковской.
Согласно указу Дмитрия Медведева о мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, до 1 января 2012 года милиционеров в России станет на 20% меньше. То есть сокращение коснется 280 тысяч сотрудников МВД. Указ, в котором многие увидели долгожданную реформу МВД, вызвал противоречивые отклики. Все сходятся в одном. Система органов внутренних дел в России требует безотлагательной реформы. А вот в понимании, как должна проходить эта реформа, какими методами проводиться, что нужно сделать, чтобы взаимоотношения милиции и общества были нормальными, мнения экспертов расходятся. Обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский считает, что реформировать МВД отдельно от всей правоохранительной системы невозможно.
Направление-то правильное, но оно недостаточно, конечно, на мой взгляд. Может быть, эти меры, которые предложил Медведев, они помогли бы там лет 8 назад, но... К сожалению, болезнь зашла слишком далеко, и система, на мой взгляд, коррумпирована насквозь. И в этой ситуации мне представляется, что есть только одна точка, в которой можно было бы попытаться что-то исправить радикально, это точка суд. Потому что на самом деле судьи удовлетворяют просьбы следствия о предварительном лишении свободы, взять под стражу в 90% случаев. То есть 9 из 10 практически это автомат. И вот тут практика должна измениться. Вот это надо делать, и милиции, они имеют смысл только если исправить суд, да, но для того, чтобы исправить суд, исполнительная власть и на федеральном уровне, и на региональном уровне, она должна лишиться своего инструмента, потому что власть сегодня использует милицию, в том числе для решения каких-то собственных вопросов.
Бывший глава российского представительства Интерпола, генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский считает действия главы государства правильными. Овчинский увидел в указе президента мягкую реформу органов внутренних дел и считает, что власти не стоит принимать резких и поспешных решений.
Я считаю, что сейчас речь идет о мягкой реформе, о мягкой продуманной реформе. И это очень хорошо, потому что в условиях кризиса нельзя делать резких телодвижений и ломать систему МВД как систему. Поэтому я считаю, что то, что сейчас предлагается, оптимизация, сокращение чисел, ну не резко, а там же до 2012 года, насколько мне понятно, конечно, что-то можно подсократить. За счет этого увеличить ресурсы, материальное обеспечение увеличить. Потому что ненормальное положение, когда... Допустим, судья сейчас получает примерно в 10 раз больше оклад, чем работник милиции, оперативник. Оперативник ловит бандитов, рискует жизнью, но получает в 10 раз меньше, чем судья, который потом судит. И там в 4-5 раз меньше, чем прокурор. У нас сейчас ненормальная ситуация в МВД, когда человек работает всю жизнь в МВД, проработал 20-25 лет, а потом считает за благо уйти в прокуратуру, чтобы там ему подняли оклад, у него была повыше пенсия. Ну, конечно, оклад это не главное. Но нельзя же всех считать работников милиции, что они все берут взятки, что они все занимаются какими-то поборами. Ну, конечно, какая-то группа совершает эти все нарушения коррупционные. Но основная масса ребят работает.
Лидер оппозиции писатель Эдуард Лимонов считает, что реформы милиции необходимы, но не уверен, что сокращение численности сотрудников – тот самый путь, который может реально улучшить отношения стражи порядка и общества.
Я пока только слышу разговоры о реформе, а самой реформы я не вижу. Надо сказать, что милиционеры работают в довольно поганых условиях, я это сам видел, и у них и так не хватает персонала для работы. Дело с милицией глобальное – нужно не то, что ее реформировать, а, во-первых, четко определить ее функции, что она должна делать, например, не нагружать ее ловлей распивающих пиво юношей. Это унизительно и для милиции, и вообще для нашего общества.
Эдуарда Лимонова милиция, а точнее одно из ее подразделений ОМОН, неоднократно задерживала во время марша несогласных. Однако лидер оппозиции считает, что в подобных случаях милиция действует по указке сверху и ее просто-напросто используют.
Милиция здесь только выполняет волю власти. Она выполняет волю тех людей, которые заставляют ее вот так вот работать. А в основном это все исходит, по-видимому, из администрации, президента, от федеральных властей в любом случае.
Один из тех, чье выступление в интернете отчасти спровоцировало указ президента, Алексей Дымовский. Та часть видеообращения майора милиции из Новороссийска, что касалось условий работы сотрудников МВД, не получила особого развития в указе президента. Дымовский, как и многие его коллеги, считают, что сокращать нужно не рядовых милиционеров, а аппарат МВД.
Сейчас, например, в центральном округе города Новороссийска недобор около 20 человек. То есть существует вакантных 20 должностей. Эти должности сейчас сократят, а нагрузка останется та же. То есть если за счет этих 20 должностей начнут доплачивать, вся та же палочная система будет присутствовать, все так же социальные условия плохие, тоже отношение к начальству, то эта реформа ни к чему не приведет к хорошему. Все останется на прежнем месте. Пускай лучше не сократят аппарат. Они сокращают оперов, должности участковых, ППСников, именно тех людей, которые нужны народу, которые действительно могут работать и хотят. Пускай они лучше сократят аппарат МВД, который раздули до невозможности, когда тыловиков, штаб, отдел кадров, пускай их сократят, они сидят, ничего не делают, играют своими днями в компьютеры. А как пахали мужики на земле, так и не будут пахать. Они сейчас эти должности сокращают. А штаб как был 20 человек, так он и останется. Их никто не сократит, потому что там сидят их дети, знакомые и друзья руководства.
Одна из основных претензий экспертов-аналитиков к указу президента Медведева заключается в том, что реформу МВД будут проводить нынешние руководители ведомства. Однако Владимир Овчинский не видит в этом никаких противоречий.
А кому доверять? Ведь кто, кроме профессионала, может решить? Вот много претензий у всех к нынешнему руководству МВД. У меня тоже много претензий. Вы знаете, что я один из критиков руководства МВД. За политику по статистике преступности и по всему. Но главная заслуга нынешнего руководства МВД заключается в том, что они не допустили бунтов и дестабилизации в стране. Это главное, что они добились.
Одно из заметных новшеств указа президента – ликвидация двух департаментов МВД. Правда, в самом ведомстве пока не называют, какие именно его подразделения будут расформированы. До трех будет ограничено количество заместителей начальников милицейских отделений районного уровня. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России на последнем в этом году заседании утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В докладе сказано, что катастрофа стала следствием комплекса причин технического, организационного и правового характера. В Москве расследуют убийство чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева. Он был убит в четверг выстрелом в голову. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 152. Центральный банк России с 28 декабря снижает ставку рефинансирования с 9 до 8,75% годовых, минимального уровня в современной истории страны. Западные христиане отмечают Рождество. Папа Римский Бенедикт XVI в традиционном послании городу и миру призвал развитые государства оказывать помощь мигрантам. Женщина, набросившаяся на Папу Римского и сбившая его с ног перед началом рождественской мессы в ночь на пятницу, помещена в психиатрическую лечебницу. Бенедикт XVI в результате нападения не пострадал. Мстислав Запашный снят с должности руководителя Росгосцирка, сообщили в Министерстве культуры России. В Афганистане талибы распространили видеозапись, в которой, как они утверждают, участвует захваченный ими 5 месяцев назад американский военнослужащий. Ну и я хотел бы напомнить, как всегда, что все последние новости Радио Свобода вы можете всегда найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к обзору газет. Сегодня это будут газеты Украины. Обзор подготовил мой коллега Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. И мой первый вопрос. Вчера британская газета «Daily Telegraph» опубликовала интервью президента Чечни Рамзана Кадырова, вызвавшее, в общем, международный скандал. Чеченский президент, в частности, заявил, что Российская Федерация должна покончить с болезнями, вроде Украины и Грузии, и начать атаковать. Это цитата. Владимир, а как отреагировала на это высказывание украинская пресса?
«Варвар против Украины» – так озаглавила материал на первой полосе газета «По-киевски». Комментируя слова бывшего чеченского боевика о необходимости решить силой проблему с Украиной и Грузией, издание пишет: «Украина – это даже не государство», – якобы сказал Владимир Путин в апреле прошлого года на саммите «Россия-НАТО». Украинское общество тогда возмутилось, а зря. Кажется, Путин недалек от истины, и чеченский президент это доказал. Когда Кадыров произносит такое о настоящем государстве, его МИД максимально оперативно требует объяснений. Грузия отреагировала еще утром. Украина, к сожалению, лишь к вечеру. О реакции внешнеполитического ведомства пишет «Коммерсант Украина». Официальный Киев с возмущением и тревогой воспринял высказывание руководителя одного из субъектов Российской Федерации и считает его агрессивным и, по сути, милитаристским. Поставит ли Кремль на место чеченского президента, призвавшего атаковать Украину, задается вопросом газета «День». Россия смогла укрепить свои позиции на Северном Кавказе только через компромисс с самым сильным кланом, представителем которого является нынешний чеченский лидер. Поэтому, полагает газета, российские власти и впредь будут закрывать глаза на подобные высказывания, поскольку Кадыров для Москвы – гарант сохранения Чечни в рамках российской территории. А газета «UA» знакомит своих читателей с мнением депутата Верховной Рады от народной самообороны Тараса Стецкого. Парламентарий убежден, что заявление Кадырова не могло появиться без предварительного согласия российского руководства. Многие в Киеве считают, что чеченский президент сказал то, о чем дипломатично молчат в Кремле, предпочитая озвучивать подобные заявления через Жириновского, Лужкова и теперь Кадырова. В ответ на скандальное заявление чеченского лидера Североатлантическому союзу, пишет газета «Украина молода», следовало бы пересмотреть решение об отсрочке приема Украины в НАТО, а новоизбранный глава государства, по мнению газеты, должен будет немедленно инициировать международную конференцию по предоставлению Украине реальных гарантий безопасности.
Владимир, мой следующий вопрос. До президентских выборов на Украине остается немногим более 3 недель. На каких предвыборных заявлениях сегодня акцентирует внимание украинская пресса?
Из 18 кандидатов на президентское кресло чаще других пресса упоминает действующего главу государства Виктора Ющенко, премьера Юлию Тимошенко и лидера оппозиционной партии регионов Виктора Януковича. Два последних кандидата, по оценкам социологов, имеют наибольшие шансы на выход во второй тур. Украинская правда утверждает, что 3 этих политиков агитируют за государственный счет. Как известно, Ющенко напрямую подчиняются губернаторы. У Тимошенко в руках правительственная вертикаль, а Януковичу активную поддержку оказывают местные советы на юге и востоке страны, где большинство депутатов от партии регионов. В интервью журналу «Фокус» Тимошенко заявила, что Украине нужна твердая и сильная рука в виде диктатуры закона и справедливости. На вопрос журналистов, что она скажет Януковичу в случае победы на выборах, премьер ответила: «Спасибо за поздравления, но оставить украденную вами правительственную резиденцию Межигорье я все равно не могу». Что касается политического будущего оппонентов, то Тимошенко предпочла бы всех их видеть не на государственных постах, а в музее восковых фигур. Выборы могут оказаться под угрозой срыва, констатирует «Комсомольская правда» в Украине. Центр избирком получил меньше процента от требуемой суммы для проведения избирательных процедур. Поскольку Верховная Рада не смогла принять бюджет на следующий год, финансирование выборов будет поставлено в зависимость от воли одного человека – премьер-министра. Таким образом, если Тимошенко не устроит результаты голосования в первом туре, второй может не состояться из-за финансовых проблем, прогнозирует газета.
Ну, давайте и в заключение о какой-нибудь публикации на неполитическую тему.
«Известия в Украине» пишут о том, что Одесская киностудия уйдет с молотка. – выставлен на продажу ее контрольный пакет акций. В свое время на съемочных площадках киностудии дралась и влюблялась легендарная четверка из ленты «Д'Артаньян и три мушкетера» и боролся с криминальными элементами Высоцкий-Жеглов. Здесь же работала звезда немого кино Вера Холодная. Теперь завершается целая эпоха, подчеркивает газета. За советский период студия выпустила более 700 картин. Признавая ее огромное значение, государство лишь наблюдало, как оплот кинематографа приходит в упадок. В плачевной ситуации находятся и остальные киностудии страны, отмечают «Известия в Украине».
Спасибо, Владимир. Я напомню, что с обзором свежих украинских газет нас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Мы продолжаем «Время свободы». В Свердловской области 25 декабря объявлено днем траура в связи со взрывом на шахте «Естюнинская», в результате которого погибли 9 горняков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
В Свердловской области вспоминают погибших на шахте Высокогорского горнообогатительного комбината. Жертвами взрыва под землей стали 9 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей». В регионе объявлен день траура. Первоначально постановление об этом было подписано в Нижнем Тагиле, где, собственно, и произошла трагедия. Городские власти рекомендовали отменить все местные развлекательные мероприятия. Об этом нам рассказал глава пресс-службы мэрии Нижнего Тагила Геннадий Колбин.
В результате взрыва на шахте Евтюнинская Высокогорского ГОКа имеются жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезную родных и близких, руководство уставом города Нижний Тагил было постановление объявить 25 декабря 2009 года день траура в городе Нижний Тагил, приспустить в день траура на территории города Нижний Тагил государственные флаги Российской Федерации, флаги Свердловской области и флаги города Нижний Тагил. Предложить учреждениям культуры города, городским телерадиокомпаниям отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи.
День траура затронет и другие свердловские города, в том числе Екатеринбург. Губернатор области Александр Мишарин уже перенес свой новогодний прием. Телеканалам и радиостанциям рекомендовано снять рекламу. Что касается развлекательных заведений, то тут царит некоторая сумятица. Администрация части театров и кинотеатров заявила, что будут отменены комедии. Каким образом было принято это решение, самостоятельно или после получения предписания властей, неизвестно. Руководитель Коляда театра, драматург Николай Коляда, рассказал нам, что в его театр никаких бумаг не приходило, и репертуар он лично менять не собирается.
Наше расписание не изменяется, потому что билеты были проданы 2 месяца назад, во-первых. Во-вторых, я, конечно, безумно сочувствую всем родственникам погибших, ужасно то, что происходит. Но знаете, утром, когда просыпаешься, включаешь интернет и смотришь новости, то у нас там погибли, там убили, там взорвалось. С нашим хозяйством, прогнившим насквозь везде, вы знаете, мы должны быть всю жизнь в трауре, каждый божий день. Поэтому жизнь продолжается. Я искренне еще раз говорю, сочувствую всем, но сделать мы ничего не можем, тем более, что мы частный театр.
Добавлю, что в затруднительном положении оказались и сетевые СМИ. В федеральном масштабе день траура не объявлен, и «Московское вещание» предполагает рекламу и развлекательные программы. Не исключено, что некоторым сетевикам придется перекрывать федеральный эфир. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российские социологи подвели итоги 2009 года. Фонд «Общественное мнение», Левада-центр и ВЦИОМ опубликовали данные своих исследований, которые характеризуют отношение россиян к событиям прошедшего года. Человеком года по-прежнему остается Владимир Путин. Так считают более 30% опрошенных. Другая тенденция, которая не меняется вот уже несколько лет – трагические события, которые определяются россиянами как главные события года. С более подробными результатами последних социологических опросов вас познакомит моя коллега Тамара Леленкова.
Среди важнейших событий года, названных россиянами, 3 катастрофы и экономический кризис, а также эпидемия свиного гриппа и избрание нового патриарха Российской Православной Церкви. События внутренней политики, например, региональные выборы этого года, россияне обошли стороной. Об этом рассказал заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин.
С каждой избирательной кампанией в списке событий года выборы национальные опускаются все ниже и ниже. Это самое является как бы самым прямым показателем угасания интереса вообще к политической жизни и политической деятельности.
Какие чувства сопровождают гражданскую апатию россиян, рассказал руководитель отдела социально-политических исследований центра Борис Дубин.
Характерно, что на вопрос, регулярно задаваемый нашим центром, вопрос о том, среди окружающих вас людей, какие чувства окрепли за последнее время. За этот год, за прошедший, выросло прежде всего именно ощущение равнодушия и усталости в окружении, а также растерянности, страха, вот этих ощущение неопределенности ситуации. Но, вот, и это очень показательно, ощущение неопределенности ситуации приводит не к активизации населения и сознания, не к росту инициативы, а скорее наоборот к равнодушию и усталости и как бы стремлению пригнуться, ну, чтобы как-то не привлекать к себе особое внимание.
Подобного рода поведение россиян директор Левада-центра Лев Гудков связывает также с недостатком информации, который ощущается уже не первый год.
За последние 10 лет мы наблюдаем только снижение и рост апатии, такое равнодушие, отчуждение от политики. Политическая жизнь была в стране примерно 88 по 96 год. Действительно, вся структура событий, включенность, внимание, интерес к событиям были очень высоки. Можно сказать, до 98 года, когда существовало свободное информационное пространство. И, соответственно, это живо обсуждалось. Сегодня в поле внимания попадает только либо катастрофы, ну, то есть то, что пробивается, и то, что, безусловно, значимо для всех, как напоминание о хрупкости человеческой жизни в основном, и либо развлекательные программы. Вообще заметно почти полное исчезновение политической проблематики и по структуре событий. То, что пробивается сквозь некоторую такую информационную защиту, все дебаты вокруг курса страны, возможности выбора той или иной политической программы, изменения, они все либо блокируются информационным контролем, кстати говоря, и массовым сознанием, не проникают, не рационализируются, не осмысляются, либо нейтрализуются вот таким апатично отчужденным отношением к этому. В список событий не попали выборы, октябрьский выбор, вот скандальные сами по себе, по размеру фальсификации, бросу, пользование административного ресурса и прочее. Это очень хорошо укладывалось в те ожидания населения, которые были перед выборами и после. То, что выборы управляемые, то, что речь идет не о реальной конкуренции партии, а о инсценировке, резко снизило значимость этих событий. Большинство так перед выборами говорили, что все предопределено, и поэтому от нас ничего не зависит. Что, кстати говоря, сказалось на явке. Поэтому и результаты событий не стали каким-нибудь значимым событием.
Так получается, что политическая пассивность россиян – результат не только отсутствия информации, но и личного опыта. Возможно, отсюда равнодушие и усталость, как главный эмоциональный фон уходящего года. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России на последнем в этом году заседании утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В докладе, в частности, сказано, что катастрофа на станции стала следствием комплекса причин – технического, организационного и правового характера. В Москве расследуют убийство чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева. Он был убит в четверг выстрелом в голову. Басманный суд Москвы не удовлетворил второй иск внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете» о защите чести и достоинства. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 152. За последние сутки в больницах Москвы и Петербурга скончались еще две молодые женщины. На данный момент в больницах остаются 74 пострадавших. Центральный банк России с 28 декабря снижает ставку рефинансирования с 9 до 8,75% годовых, минимального уровня в современной истории страны. Западные христиане отмечают Рождество. Папа Римский Бенедикт XVI в традиционном послании «Городу и миру» призвал развитые государства оказывать помощь мигрантам, которые покидают страны третьего мира, спасаясь от голода и преследований. Женщина, набросившаяся на Папу Римского и избившая его с ног перед началом рождественской мессы, в ночь на пятницу помещена в психиатрическую лечебницу. Бенедикт XVI в результате нападения не пострадал. Правозащитники осудили вердикт китайского суда, приговорившего диссидента и писателя Лю Сяобо к 11 годам лишения свободы по обвинению в подстрекательстве к свержению государственной власти. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я, как всегда, напоминаю, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью «Радио Свобода», блоги наших авторов и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Добрый день и вам слово.
Добрый день, Александр. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня я бы очень рекомендовал обратить ваше внимание на рубрику «Право автора», что находится на сайте «Радио Свобода», а в ней на материал моего коллеги, журналиста Вадима Дубнова под названием «Алгоритм глупости». Вадим Дубнов предпринял достаточно неординарный и достаточно смелый ход. Он попытался сравнить между собой взаимные политические глупости, которые совершили друг в отношении друга режим Михаила Саакашвили и нынешняя российская власть. Безусловно, это дело столь же неблагодарное, сколь и попытка выяснить, кто и что начал первым. Но иногда, как в случае с многострадальным мемориалом славы в Кутаиси, недавно взорванным по распоряжению Михаила Саакашвили, и в результате этого взрыва погибло 2 человека, вот в этом случае такое сопоставление нелепостей оказывается чрезвычайно поучительным. Так думает Вадим Дубнов. И в развитии своего тезиса он выдвигает следующее наблюдение. История Михаила Саакашвили – это история его фанатичной веры в успех и, как следствие, говоря теннисным языком, невынужденных ошибок. Зачем было сносить памятник Кутаиси? Непостижимая и причудливая логика неподконтрольному никому правителю. Разрушая мемориал, может быть, никто ни о чем нарочито оскорбительном и не думал. И тогда это, по мнению Вадима Дубнова, тем более поучительно. Модернизация под авторитарными знаменами не спасает страну от недалекого чиновника. Скорее всего, никто не думал вообще ни о чем, кроме как о простоте расчистки места для невесть зачем потребовавшегося здания парламента. Это точка зрения грузинской стороны, которую интерпретирует Вадим Дубнов. Но и точка зрения российской стороны, как повела себя российская власть в истории вокруг мемориала с Кутаиси, по мнению Вадима Дубнова, ничем не лучше. Глупости, происходящие в Тбилиси, вызывают привкус горечи от того, что автор настоящей модернизации собственными руками гробит то, что могло стать триумфом. Однако, если Саакашвили допускает неспровоцированные нелепости, то московские экзорцисы выглядят запрограммированными, и каждая из этих нелепостей обрекает власть на следующую, причем превосходящую по масштабу. И так, в случае с российской властью, по нарастающей и без остановок. Полностью статью Вадима Дубнова «Алгоритм глупости» вы можете прочитать на сайте «Радио Свобода», рубрика «Право автора». Спасибо.
Благодарю, Юрий. Я напомню, что с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Мы продолжаем «Время свободы». В Международном обществе «Мемориал» прошла презентация нового издания «Отроческих дневников», которое вплоть до ареста в 1937 году вела московская школьница Нина Луговская. Дневники были обнаружены несколько лет назад в ее следственном деле. Это уже третье издание книги в России. Первые два были мгновенно раскуплены. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Нина Луговская прожила долгую жизнь, значительная часть которой была проведена в колымских лагерях и ссылке. После работы в разных театрах страны в качестве сценографа и занятия живописью. Она и предположить не могла, что где-то в архивах сохранился ее изъятый при обыске дневник. Между тем, это ценное документальное свидетельство эпохи Большого террора, говорит Николай Андронов-Шаров, сын подруги Нины Луговской.
Для меня самым ярким примером является, поскольку это непосредственно связано с моей семьей, это 32-й год, январь, когда тетя Нина, дикий холод, вышла из дома и пошла к моей маме, к Ирине, для того, чтобы вместе идти в школу. И когда она пришла к ней домой, ей сообщили, что Ира сегодня в школу не пойдет, потому что сегодня ночью моего деда, то есть Ириного папу, забрали в ГПУ.
Почему девочка фиксировала это все на бумаге? Почему тогда она еще не боялась оставлять такой след?
Маленький человек не предполагал, что кто-то вот так вот грубо может влезть туда и впоследствии инкриминировать это как преступление против существующих порядков. На самом деле там ведь все правда, и любовь, и ненависть, и там ведь она пишет, как она не любит Сталина, и о том, как она восхищается своим отцом.
К тому времени отец Нины Луговской, Сергей Рыбин, бывший член ЦК партии левых эсеров, находился в ссылке. Историк из МГУ Ярослав Леонтьев рассказывает, как уже в наше время были обнаружены дневники.
Мы до сих пор не понимаем, почему они уцелели, потому что обычно такого рода вещественные доказательства со временем уничтожались. Тем более, что в материалах следственного дела немало цитат из дневника, которые легли как раз в основу обвинительного заключения, которое инкриминировалось Нине Луговской. Нина Сергеевна подавала на реабилитацию еще при Хрущеве и была реабилитирована, так же, как были реабилитированы ее сестры, там же вся семья была арестована. Когда эта находка была осуществлена в 2001 году, это произошло случайно. При архивных поисках просто одна сотрудница мемориала Лия Должанская, просматривая определенный вот массив переданных на государственное хранение к тому времени из московского управления ФСБ архивно-следственных дел, наткнулась на эти дневники.
Книга «Хочу жить» из дневника школьницы 1932-1937 вышла в свет в издательстве «Репол Классик». Лиля Пальвелева, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Одна из главных последних внутриполитических новостей, подписание президентом Медведевым указа о реформе МВД, не вызвало особого энтузиазма у российских блогеров. Количество сообщений на эту тему не превышает 200, большинство из которых составляют ссылки на новостные ресурсы. Главная причина такого безразличия – обещание президента сохранить костяк организации. Для большинства блогеров этого оказалось достаточно, чтобы посчитать тему несущественной. Пользователь «Живого журнала», адвокат Артур Басистов, предложил измерить доверие к органам внутренних дел путем следующего мысленного эксперимента.
Если вы затрудняетесь ответить на часто попадающийся в сети и прессе вопрос «Доверяете ли вы правоохранительным органам?», представьте себе следующую ситуацию. Вы вполне законопослушный гражданин, темным вечером идете вполне трезвый по немноголюдной улице, имея в кармане некоторую сумму, скажем, $3000. Мимо вас проезжает машина патрульно-постовой службы, останавливается, вас доставляют в отделение милиции для установления личности. Как вы считаете, насколько велик ваш шанс выйти оттуда целым невредимым и со всеми деньгами? Вот этот предполагаемый вами шанс и означает ваш уровень доверия к правоохранительным органам. Создать новую структуру, сохранив костяк. За кого меня принимают в этой гостинице?
Подобные настроения с большей или меньшей долей сарказма доминировали, однако даже те, кого не испугало сохранение костяка МВД, не увидели в реформе ничего многообещающего, поскольку никакого участия общества в ней не предполагается. Эту проблему обсуждает в своем блоге журналист Сергей Митрофанов.
Количество маньяков МВД и ФСИН превысило разумную норму и приходится выдавать лицензию на отстрел, что в свою очередь преподносится постфактум как продукт. продуманная реформа. Или та же ГИБДД, которая берет взят, но не оказывает влияния на безопасность дорожного движения. Чем бы по ней долбануть? Однако пока что ничего не слышно о гражданском контроле за милицией, который нас бережет. Непонятно, откуда возьмется честность, а слышно лишь о федерализации.
Сдержать разочарование удалось разве что Марине Литвинович, недавно изгнанной из Объединенного гражданского фронта за проявленную ею недостаточную скептичность к словам президента Медведева. Литвинович предложила оригинальную модель общественного контроля над реформированием МВД.
Для улучшения работы системы МВД я бы в каждое отделение милиции посадила правозащитников, чтобы они там работали и имели право ходить везде, все проверять, помогать задержанным в соблюдении их гражданских прав и контролировать, как с ними работают милиционеры, и чтобы граждане могли к ним обращаться напрямую.
Понимания у комментаторов это предложение не нашло. Пользователь ЖЖОXXL напоминает, что для такого рода деятельности профессия уже придумана.
А я бы сразу вызывал не правозащитника, странная все-таки должность, а адвоката.
Сомнение развеял пользователь White Bars.
Посадить правозащитников. Думаю, что правозащитников скоро начнут сажать, но в более традиционном смысле.
Если бы блогеры также аккуратно подводили итоги уходящего десятилетия, как это делают традиционные средства массовой информации, одним из них стало бы осознание ограниченности доктрины мультикультурализма. Лозунг «Пусть цветут все цветы», обещавший неограниченную свободу любым проявлениям культурной индивидуальности, в последние годы показал западному миру свою изнанку. После швейцарской истории с минаретами стало ясно, что запрет является частью любой культуры, не только культуры другой, чужой, экзотической, но и культуры западной. По другую сторону Атлантики эту истину еще раз подтвердил конфликт между нью-йоркскими хасидами, компактно проживающими в районе Уильямсбург, и городскими байкерами. Разобраться в этой истории попытался музыкант Дэвид Бирн.
Мне рассказали, что влиятельный рабби из Уильямсбурга восстал против велосипедных дорожек, проложенных по Бетфорд-авеню. Как выяснилось, причиной для конфликта стал неподобающий вид велосипедисток, многие из которых ездят с непокрытой головой и голыми ногами. Влиятельный рабби настаивал, что велосипедные дорожки следует убрать, и через некоторое время их действительно убрали. Что кажется полной глупостью, если помнить, что дело происходит в Нью-Йорке. Мужчинам-хасидам не положено видеть полураздетых женщин. Ну как же им тогда удается доехать до Манхэттена, где они торгуют своими алмазами и фотоаппаратами? Они что, шоры носят? Кроме того, хасидское гетто – практически единственный путь, по которому можно попасть в другие районы города. Так что велосипедисты никуда не денутся, они просто будут перемещаться с большим риском для собственной безопасности. Может, следует учредить специальную службу, которая будет выдавать велосипедистам парики и плащи для проезда через эту зону повышенной одетости?
Бирн полагает, что в соответствии с принципами мультикультурализма байкеров следует рассматривать как меньшинство, имеющее полное право на поддержку своих культурных особенностей. Однако как тогда следует рассматривать хасидов? Какая из культур является в данном случае не родной для Нью-Йорка? Кто заслуживает повышенного уважения? Яростно раскритиковав швейцарский запрет на минареты, не восстает ли сам Бирн против посягательств на традиционную нью-йоркскую открытость? Что отличит его тогда от альпийских фундаменталистов? Музыканту все же удается найти выход из этого затруднительного положения.
«Людьми нас делает способность подстраиваться. Оперировать абсолютами могут лишь машины и мстительные боги. Мы выживаем благодаря здравому смыслу, то есть отказываясь от буквы закона, будь он гражданским или библейским».
Впрочем, логика здравого смысла подсказывает, что конфликт хасидов с байкерами коренится вовсе не в культурных притязаниях сторон. Пользователь Streetsman отмечает на нью-йоркском портале StreetsBlog.
Любые нововведения в городе всегда будут наталкиваться на противостояние со стороны местных жителей, просто потому, что нововведения несут с собой перемены.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, всегда работает Ольга Серебряная. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России на последнем в этом году заседании утвердила итоговый доклад комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В нем сказано, что катастрофа на станции стала следствием комплекса причин технического, организационного и правового характера. Басманный суд Москвы не удовлетворил второй иск внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете» о защите чести и достоинства. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 152. Центральный банк России с 28 декабря снижает ставку рефинансирования с 9 до 8,75% годовых, минимального уровня в современной истории страны. Западные христиане отмечают Рождество. Мстислав Запашный снят с должности руководителя Росгосцирка.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Судебная реформа. Реальность или профанация? Политики и правозащитники разошлись во мнениях.
Комментарии экспертов.
Политолог Федор Лукьянов о внешнеполитическом скандале вокруг Рамзана Кадырова.
Право автора.
Журналист Вадим Дубнов. Сравнительная анатомия глупости российских и грузинских властей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к экономике. Федеральная антимонопольная служба России предупредила крупнейшие нефтяные компании страны о возможности новых расследований на внутреннем рынке нефтепродуктов. Тем временем их переговоры об установлении единой формулы расчета цен на топливо пока продолжаются безрезультатно. Подробнее об этом мой коллега Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В ноябре автомобильный бензин в России в оптовом и розничном звене подешевел на 2,5% и 0,1% соответственно. Тем не менее, Федеральная антимонопольная служба России вновь направила ряду нефтяных компаний предупреждение о недопустимости создания искусственного дефицита на внутреннем рынке нефтепродуктов. Она, в частности, утверждает, что отдельные производители топлива, недовольные снижением цен на бензин внутри страны, выражают намерение остановить этот процесс и направить свою продукцию на экспорт. В связи с этим антимонопольная служба напоминает, что изъятие топлива из обращения с целью остановить снижение внутренних цен может стать основанием для новых антимонопольных расследований. В 2008 и 2009 годах она дважды выписывала штрафы четырем крупнейшим нефтяным компаниям – «Лукойлу», «Роснефти», «ТНК-БП» и «Газпромнефти», обвиняя их в необоснованном завышении цен на нефтепродукты и в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Общая сумма объявленных штрафов превысила 25 миллиардов рублей, но ни копейки из них, как отмечает аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, нефтяные компании до сих пор не заплатили.
Этот механизм еще не отработан, он находится вот на самой ранней стадии отработки. А мы сейчас видим, что в судах дела продолжаются, и на федеральном уровне пока больших штрафов не было выплачено. И судебное решение выносится как в пользу нефтяников, так и в пользу ФАС. Но пока до реальных штрафов дело не дошло. На мой взгляд, что в конечном итоге нефтяникам все же придется оплатить эти штрафы, и ФАС так просто с них не слезет по этому поводу. И, скорее всего, может быть, штрафы будут чуть меньше, но они, скорее всего, будут выплачены все-таки. Надо понимать, цель, которую преследует ФАС, это наведение порядка на внутреннем рынке нефтепродуктов, чтобы нефтяные компании понимали, что они господствовать на этом рынке не могут и должны работать по общерыночным правилам. И вот ФАС просто пытается вот такими, в принципе, жесткими штрафами навести некий порядок на рынке. Удастся ли или нет, я думаю, что в конечном итоге все-таки удастся.
На этом фоне стороны продолжают согласование механизма расчета цен на нефтепродукты, планируя провести в пятницу очередную встречу. Как считает в антимонопольной службе, они должны устанавливаться, исходя из стоимости топлива на внешних рынках, за вычетом таможенных и транспортных издержек, говорит аналитик инвестиционной финансовой компании «Солид» Андрей Бородкин.
Цель ФАС в ее идеальном проявлении – выровнять прибыльность внутренних и экспортных продаж. То есть как бы лишить нефтяников того самого фактора, которым они вечно оправдывают завышение цен на конечную продукцию. Ну, весьма странным выглядит использование не метода затрат в расчете этой формулы, а цен до ближайших центров мировой торговли, что как бы было бы, например, очень любопытно посмотреть, если бы в Саудовской Аравии использовались цены до европейских центров торговли и рассчитывалось так бы цены на нефтепродукты. Я думаю, никто бы никогда в жизни на это не пошел, но, говорится, у России особый путь.
Пока антимонопольная служба и крупнейшие нефтяные компании не договорились, какие конкретно внешние котировки необходимо использовать в формуле расчета цены. Однако в том, что в итоге им придется это сделать, аналитик капитала Виталий Крюков практически уверен.
Учитывая то, что у нас альтернативы нет, потому что нет адекватного внутреннего индикатора цены на нефтепродукты, поэтому, конечно, в этой ситуации нам приходится ориентироваться на мировой рынок. Надо брать цены на нефтепродукты в основных портах, куда поставляется сырье наше. Именно те центры, где происходит ценообразование на нефтепродукты, они могут служить неким индикатором при расчете цен на нефтепродукты в России.
В будущем же Россия, как считают эксперты, должна сформировать свой внутренний стандарт для расчета стоимости тех или иных видов нефтепродуктов. Среди них и Виталий Крюков.
Конечно, мы должны работать над тем, чтобы у нас был свой собственный независимый индикатор цены на нефтепродукты, но опять же здесь вопрос стоит во времени, потому что для этого требуется очень много времени, конечно, и пока мы видим, что ФАС призывает компании приходить на биржу, объемы торгов постепенно увеличиваются, но пока они недостаточны для того, чтобы служить точным индикатором цены, и пока вот на такой переходный период мы вполне можем ориентироваться на мировые цены.
Аналитик инвестиционной финансовой компании «Solid» Андрей Бородкин согласен с тем, что для организации полноценных биржевых торгов нефтепродуктами России потребуется не один год. Тем более, что нефтяные компании, по его словам, сейчас в этом просто не заинтересованы.
Теоретически у государства всегда есть методы воздействия, чтобы стимулировать биржевую торговлю. Можно, например, ставить какие-то рамки, чтобы как минимум, например, 15% выходило на биржу. Это вполне все может быть сделано государством. Но нефтяные компании во многом аффилированы к многим лоббистам, находящимся у руля, естественно, не заинтересованы в этом, потому что там уже им будет сложнее манипулировать прибылями. Поэтому вполне логично, что это сложный, трудоемкий процесс, и чтобы вынудить их выходить активно на биржевый рынок, это перспектив не ближайших лет, наверное.
Очевидно, что согласование единой формулы расчета цен на нефтепродукты сторонам придется продолжить уже в следующем году. Пока никто из них не дает прогнозов, когда этот процесс может быть завершен.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Незадолго до западного Рождества жители Тихоокеанского островного государства Вануату попросили прощения у потомков знаменитого английского протестантского миссионера Джона Уильямса, которого их предки убили и съели 170 лет назад. Это событие вызвало в Британии широкую историческую дискуссию о роли британских миссионеров в освоении и колонизации островов Тихого океана. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Преподобный Джон Уильямс был в 30-е годы 19 века самым известным британским миссионером. Лондонское миссионерское общество направило его в 1816 году в Океанию, где он обращал в христианство туземцев островов Полинезии. 1839 год стал последним годом его миссионерского служения. Он прибыл на один из островов архипелага Новые Гибриды, где был убит и съеден туземцами. В декабре этого года президент государства Вануату, расположенного на островах Новые Гибриды, пригласил праправнука Джона Уильямса, Чарльза Милнер Уильямса, проживающего в английском графстве Хэмпшир, и 17 его родственников, прибыть на церемонию примирения по случаю 170-й годовщины гибели знаменитого английского миссионера. Потомки островитян, участвовавших в убийстве Уильямса и в акте каннибализма, сейчас уже все христиане. Они верили, что на их семьях лежит проклятие за это убийство. Проклятие должен был снять особый ритуал примирения с потомками миссионера. На глазах Чарльза Милнера Уильямса и его родственников жители Новых Гибрид инсценировали акцию убийства их предка, после чего обитатели Вануату выстроились в длинную очередь и на коленях просили прощения у англичан. Залив Диланса на острове, где погиб английский миссионер, был в его честь переименован в залив Уильямса. Как отмечает член парламента Республики Вануату Ральф Регенвану, английский миссионер был убит и съеден потому, что в глазах туземцев он был олицетворением угрозы со стороны мощной европейской цивилизации, а по поверьям островитян, сила и мощь съеденного врага передается им в результате акта каннибализма. Известный британский антрополог и историк, сотрудник Центра гуманитарных исследований Шеффилдского университета Элисон Твеллс, ведущий специалист по истории британского миссионерства и автор работ о культуре народов Океании. В интервью «Радио Свобода» профессор Твеллс рассуждает о причинах появления миссионеров на Тихоокеанских островах.
Европейцы проявляли огромный интерес к островам Океании в конце XVIII века. После путешествия капитана Кука в Британии вспыхнула мода, которую историки назвали океаническим психозом. Острова Тихого океана вызывали такой интерес потому, что европейцы были убеждены, что они дают возможность изучить прошлое человечества в его естественном состоянии. Увидеть культуру до ее искажения рабством, экономической эксплуатацией и коммерцией. В общем, увидеть начало человеческой истории. Что касается первых миссионеров, то их этот регион интересовал прежде всего потому, что они видели в нем идеальное место для распространения христианства, полагая, что там им не придется иметь дело с рабством и такими сложными религиями, как ислам или индуизм.
По мнению Элисон Твеллс, английские миссионеры и лондонское миссионерское общество сыграли выдающуюся роль в освоении и колонизации островов Тихого океана. Географическая наука, считает она, им многим обязана.
Миссионеры были авторами многих важных открытий, начиная с 1797 года. Ими были открыты острова Мангарева, Митиару, Мауки и другие. Кроме того, они проводили много географических и геологических наблюдений, изучали флору и фауну. Джон Уильямс, например, встречался с Чарльзом Дарвином и сообщил ему массу сведений об океане. Миссионеры отправляли в Европу многие свои находки – артефакты, домашнюю утварь, одежду, продукты, оружие и предметы культа.
Говоря о цивилизаторской миссии британских миссионеров в Океании, Элисон Твеллс отмечает, что невозможно однозначно оценить ее результаты. С одной стороны, считает она, в ней были элементы культурного империализма. С другой, благодаря их усилиям, там возникла письменность и современные социальные институты.
Было бы неверно романтизировать полинезийскую культуру до вторжения в нее миссионеров, как во всех отношениях мирную и гармоничную. Многие из первых проповедников христианства считали, что несут островитянам нечто важное и существенное. Во многих отношениях то, что предлагало христианство, можно было назвать прогрессивным. Оно выступало против рабства, убийства новорожденных, насилия и кровной мести. Часть полинезийцев видела в христианской цивилизации панацею от бесконечных жестоких междоусобиц и конфликтов. Новые законы и новую справедливость, обеспечивающие им безопасность. Кроме того, она несла новые сельскохозяйственные методы, новые продукты питания и, более того, обещала жизнь после смерти.
Говорила антрополог и историк Элисон Твеллс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации в 2009 году, который представила сегодня Общественная палата России. Будут и другие темы, и наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выход из кризиса будет достаточно медленным.
Хочу заверить вас, господин президент, борьба еще далеко не завершена.
Рабочие и служащие Тикеля протестуют против приватизации, которая повлечет...
300 тысяч рублей семьи погибших получат из областного.
Рождество приближается, а тут вот должен стоять...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».